Я читаю книгу чисел сейчас по графику, братья. Там глава, где сделай серебряные трубы, чтобы трубили тревогу. Так вот это наше служение. Протрубить тревогу. Предупредить об опасностях. А уже рассуждайте сами, как люди духовные. Сходя из обстоятельств, из нужд там и так далее. Потому что трудно дать каждому определение. Это очень, очень непросто. Очень непросто. Но то, что вот такие опасности вот по истории проходят, они походят. Вот о них надо трубить. Книга пророка Исаии, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми. Муж, скорбей, изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое». Мы немножко так, у нас есть брат-специалист крупный по древнееврейскому языку, и он все время нас, преподаватели, толкает, давайте вы немножко разбирайте еврейский язык. Ну что-то пробуем разбирать там в немощах своих. Интересные занятия, братья. Очень много смысл слов открывается. Очень интересные занятия. Так посмотрели вот это слово, что значит умолен? Ну презрен, вроде понятнее. А чем его люди умоляли? В чем выражалось вот это умоление именно? Так смысл вот этого слова – держали его на расстоянии. Ну, приглашали, давай будь как мы, будь среди нас даже царем, там мы тебе возвысим, прославим. Христос говорит, нет. А он их звал, давайте вы живите, как я отцом, вот полностью истинную. Они тоже, нет, что ж мы все земное оставлять будем. И вот между Христом и народом постоянно было расстояние, братья. Постоянно было расстояние. Христос не мог принять вот ту жизнь Израиля, какой они жили. Но Израиль не мог принять Христа всей полнотой. Когда Моисей состязался с фараоном при выходе народа израильского, это книга «Исход», то там вспоминается и за жертву, и за праздник. Но больше 10 раз вспоминается речь, что нам служение надо совершить Господу. То есть, куда вы хотите идти? На служение. А почему с детьми, со скотом, стариками? На служение. А почему так далеко? Служение так вот. Условия служения вот такие. И помните там определение? На 3 дня пути. Если меньше, это не будет полноценным служением. И вот пока не добился Моисей с детьми, со скотом для жертв и на 3 дня пути, вот тогда только Бог вот это утвердил полноценность служения. Значит, чтобы наше с вами сегодня служение не пострадало, вот Писание и учит вот это расстояние вот между Моисеем, народом израильским, фараоном, или между Господом Иисусом Христом, народом израильским, ради полноты служения. Ради полноты служения. Можно пойти на сближение, вроде и оправдание найдется этому, на сближение с миром. Ну, а если время такое, есть такие обстоятельства, прочее, прочее. Но спросить Господи, не пострадает ли служение мне вот это дороже всего, что на этой земле, чтобы ущерба в служении не было. 1970 году Геннадия Константиновича пригласили в Тульский горисполком. И полномоченный ему сказал такие слова. Вы человек еще молодой, ну что он был там, 43 года где-то. Вы способный. Вот, у вас такие перспективы есть. Вы распустите только ваш вот этот совет церквей. И я вам гарантирую, что вы не останетесь без работы в религии, и вы пойдете очень высоко. Только распустите совет церквей, вот это, что вы пишете. Вот, понимаете, мир протягивает свою руку. Хочешь быть религиозным – будь. Хочешь быть большим – будь. Хочешь иметь там зарплату, вот, чтобы тепло и было сытно – будет. Только вот это убери, ликвидируй. Вот распусти совет, вот эти послания свои позабирай. Понимаете, братья? А оставались в этой позиции, тогда забирали и работу, и дома конфисковали, и свободу, и здоровье отнимали, начинали все отнимать. Вот мир протягивает руку. И какой наш ответ? Какой наш ответ вот сегодняшний день? А мир бы хотел сегодня баптисту приобрести. Вот мы с вами вспоминали вчера Латвию, Яниса Шмидца, другого там друга, где-то я не нашел той выписки фамилии их. Тот уже министром там по социальному образованию. И говорят, что лучше всего для этого подходят только баптисты. Лучше всего для этого подходят только баптисты. Как оно получилось у баптистов, что мир смотрит и говорит, для наших целей лучше всего подходят они. Когда-то слышать не хотели за баптиста. Морщились там и прочее, и прочее. Опять баптист пришел на работу там или прочее. Книга пророка Даниила, просьба Даниила была, когда ему назначили царский стол. И что попросил Даниил кушать? 1 глава, 12 стих. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней поздает нам в пищу овощи и воду для питья». Ну, точно дикий человек. Зелень и вода. Ну, кто ж так питается? Ты ж цивилизованный, надо и вот это, и вот это, и вот это. Да нет, говорит, вот это зеленый салат, и вода, все. И достаточно. Вот такую позицию выставлял Даниил. И потом помним с вами, когда царь ему назначил во 2 главе, 48 стих, «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Абеднего над делами страны Вавилонской. А Даниил остался при дворе царя». Ну, бери должности, раз дают, не буду брать. Ну, ты понимаешь, где ты живешь, такое время, тебе некуда деться, тебя же для этого учили. Занимай вот эту высоту. Не буду. Ну, точно дикий какой-то, брат. Или вот помню с вами в 5 главе, тоже сколько царь там ему обещал. «И золотая цепь будет на шее, и багряницу оденет, и третьим будешь властелином в царстве». Тогда отвечал Даниил, сказал царю, «Дары твои пусть останется у тебе, и почести отдай другому». Ну, точно какая-то дикая позиция. Но, братья, но как его Бог с каким благоволением вспоминает? Только Даниил, Ной и Иов через пророка Иезекииля вспоминает. И как Даниил проходит через все Библии, вот, какие пророчества, как Христа видел, и какая верность, и так далее, и так далее. А на первый взгляд позиция вот такая. Ну, попал в цивилизованную обстановку, ну, пользуйся всем цивилизованным. Что ты такой вот, и то не твое, и то не тебе, и то не тебе. Вот это, братья, позиция. Как бы хотелось, чтобы в сегодняшний день у нас вот этот вопрос тоже был так, молитва пред Господом. Господи, многие перспективы открываются, много мир сегодня предлагает. Пожалуйста, можно сегодня дойти до президента. Пожалуйста, можно стать министром, можно приобрести фабрики и заводы. Ну что сегодня нельзя сделать? Неограниченно открыл мир возможностей и протягивает свою руку. Бери. Ты же можешь, там получается, способности, там образование позволяет. Бери. А вот пример Даниила. Твои дары пусть останутся у тебя. А мне вот это Божье дорого. С вот этой книги «Сверхъестественный бизнес» немножко прочитаем, братья, несколько главных мыслей. Может, где-то не созвучие с нашими вот мыслями в сердцах наших. Бедность убивает, бедность обкрадывает, бедность разрушает. Бог – это Бог безграничного изобилия. Его план для человека всегда состоял в том, чтобы обильно обеспечить его. Бог дает нам все обильно и свободно. Это в его характере. У него никогда ничего не заканчивается. Бедность не отображает Бога. Правда ли, что это так? Да, вот это место. Не бедных ли мира избрал Бог? Значит, у Господа и бедные ценные. И также Он их употребляет. Свидетельство вашей жизни и вашего бизнеса поможет людям измениться, когда они узнают настоящую причину ваших достижений. По-моему, меняет людей живое чистое Слово Божие. А тут, когда узнают о достижении, тогда люди поменяются. Вы начнете смотреть на себя, как на благословение, и искать возможность благословить других. Вы не пытаетесь просто заработать, вы пытаетесь давать. Вы не проклинаете, вы благословляете. Если вы не будете процветать, возможно, кто-то не получит возможности услышать Евангелие и принять Иисуса Христа и попасть на небо. Мы должны относиться к бедности, как к проклятию. А почему? Чего так сильно уже? что так сильно? Ну, есть человек более-менее обеспечен, а есть действительно трудновато, скромно живет. Ну, такой он пред Богом. Таким его Бог нашел, таким создал, таким он пред Богом ходит. Почему он проклятый? А может, ему больше бедность в пользу идет? Может быть. Более понимает нужды, сострадание, сострадает другим таким же, которые нуждаются. Сердце более чувствительное. И вот это, братья, направленность. Я зашел в христианский магазин, центральная полка, вот такая, сверху донизу заполнена вот подобные книги. Просто одну выбрал. Потому что брать все это будет слишком обременительно. Ну, вот такая вот полка, вот подряд иду до самого низу. Христианский бизнес. Со всех сторон всяких вот советы, там, давайте, начинайте, поможем и так далее. Что вот это за направленность? Что вот это за направленность? Вот это у меня материал за Брянский съезд 27-30 июля прошлого года. Так они хорошо его оформили, значит. Наша история, наша вера, наша реальность и наше единство. Конгресс преображения, так его назвали. Лучшие проповедники, успешные служители, 3000 участников под крышей храма палатки. А потом открывают журнал, и здесь берут интервью у Сипко. И вот он пишет, с 27 по 30 июля 2004 года в Брянской области пройдет конгресс РСЕХБ «Преображение». Его тема – церковь в 21 веке. Доклады, проповеди и семинары будут посвящены различным темам от армейского вопроса до участия христиан в бизнесе. Слышите, братья? Доклады будут от армейского вопроса до участия христиан в бизнесе. А Евангелие там будет? Ну, наверное, где-то будет. И вот это его слова, вы понимаете? А как бы хотелось, чтобы святилище жизни, служения или святилище даже съезда, конгресса, чтобы эти вопросы не звучали. Чтобы эти вопросы не звучали. Пусть они будут там на своем месте, вот где они должны быть. И вот я прочитаю, братья, цитату. Тут читать можно много с его докладов. Но одну цитату прочитаю. Братству нужны также высокообразованные специалисты, успешные в жизни и бизнесе, в управлении как церквами, так и предприятиями, так и органами власти. Вот это их направление. Почему они на этом конгрессе за бизнес рассуждали прямо и открыто? Да, дают, да, дорогу дают. Потому что нужны высокообразованные специалисты, успевающие в жизни, в бизнесе, управляющие церквами, предприятиями и органами власти. И вот это прямая дорога. Пожалуйста, члены церкви, кто куда может достигнуть, кто сколько может развернуться. Благословляет на этот труд. Но мы считаем своим долгом, братья, предупредить членов церкви об этих опасностях. Предупредить, чтобы где-то вот не вступили вот эти опасности, которые уже были в истории. Вот ему задали вопрос, Сипко задали вопрос. Вы почему поприветствовали чемпиона мира по боксу? Задали ему такой вопрос. Как это понять, что вы вот так сделали? Ярл Пейсти назвал этот вид спорта не только мордобитием, мозгобитием. Вот. А вы поздравили этого беднягу в частном порядке. Для чего вы это сделали? И вот он дает ответ. Этот боксер сделал то, что миллионы людей услышали с его уст, что он принимает свою победу как благословение Господа, которое он верит, которое любит. То есть боксер был верующий, член церкви где-то. И он победил. И Сипко говорит, так это же хорошо, потому что миллионы людей услышали о Спасителе. Он верит в свою победу как благословение Господа. Я сделал это, чтобы мы могли поговорить о нашем отношении к людям великим. Могут ли они быть христианами и баптистами? Я сделал это, чтобы всем успешным людям, которым тесно бывает в нашем очень святом окружении, сказать, что они ценность для Церкви Божией, что они слава Христова. Ну вот, братья, уже переборщили, как на Украине говорят. И что вот эти боксеры видны там и прочее, прочее, это слава Христова. Вот такой, братья, сегодня поворот на духовной ниве всех пониманий. чтобы многие молодые люди не стеснялись делать серьезную и успешную карьеру. Ведь согласись, мой брат, мы все хотим, чтобы христиане были на самых ключевых постах в мире, чтобы они были лауреатами Нобелевских премий, чтобы они были лучшими врачами в мире, лучшими учителями, лучшими президентами и так далее. И пошло, и понесло, братья. Что-то чувствуется, что потерялось какое-то здравое рассуждение. По-молдавски такое слово интересное, ну и компонит. То есть на весах невзвешенные. В молдавском слове это благоразумие, имеется в виду весы, на которых человек не спеша взвесил. И когда ты уже взвесил, оценил, тогда, значит, что-то сказал или сделал. А тут какая-то невзвешенность. Тем более, с одной стороны, Писание не чувствуется. Если бы учитывали Писание, так бы не говорили бы. Потому что большой отрыв от Духа Писания. Значит, вот эти лауреаты, боксеры, там, ученые, артисты и так далее, это слава Христова. Ну, какая же это слава Христова? Или это бесславие Христова? Как правильнее вот сказать? Братья, я поражаюсь, какое сильное направление взяло вот примерно вот это, что звучит из уст Сипко. Какая сильно развернулась программа. Подключают все религии в эту программу. И они соберутся на какой-нибудь съезд или конференции, сейчас, сегодня все звучит в одном тоне. Самые высокие посты, вот, успехи добивайтесь, чтобы в прессе добивались, в искусстве, в телевидении, где он там пишет, чтобы лучшие врачи, лучшие учителя, лучшие инженера, президенты, то есть все ключевые посты мира, чтобы занимали христиане, и чтобы были лучшими президентами в мире. И тогда на земле будет светлое будущее. Вспоминаю и Проханова, и вспоминаю братьев, которые в то время поверили в светлое будущее, и как рьяно, ревностно работали, и выкладывались там. Чем кончилось? Все равно мир обманул. Теперь, значит, новая волна. А если вот так пойдем? Вот тогда все страны будут процветать, будет изобилие, вот тогда будет светлое будущее. А если в один день, братья, повернется совсем другим концом? Совершенно другим концом, если повернется. Что тогда будет с христианами? Давайте немножко просмотрим вот этот материал. Ледяев, бывший баптист, а сегодня лидер харизматов. Его вот этот материал за новый мировой порядок, братья. Когда дали материал, я подумал, ну что тут харизматов просматривают? Ну что может доброго выйти с харизматов? А потом, братья, просмотрел раз, просмотрел еще раз, просмотрел. Думаю, это не Ледяев составлял. Это ему дали прочитать. За этим Ледяевым стоят другие люди. Потому что, ну, и просматриваешь и Сипко, того же, и другое, и оно все перекликается в одном духе, в одном направлении. Так вот это его слово, он доклад такой делал, длинный такой доклад, называется «Новый мировой порядок». Насколько церковь способна реализовать себя в обществе, настолько она и нужна обществу. Бог никогда не отделял церковь от государства. Вот вам понимание, братья. Закономерно вторжение христианского мировоззрения в глубокие воды политической, социальной, экономической и духовной жизни любого общества. Пробуждение с большой буквы неизбежно проследует через различные государственные структуры, министерства, конгрессы и парламенты. Что это за пробуждение, братья? Что это за пробуждение? Небо всегда управляло землей, а священство царями. Ну, подождите, как всегда? Да вот мы же разбирали пример с Папой Римским, когда он пробовал управлять Оттоном Третьим. Отрезал ему и нос, и глаза выколол, и уши. Возрождение общества немыслимо без возрожденного правительства. Когда Христос входил в Иерусалим, он плакал. Почему? Потому что в толпе ликующих он не заметил чиновников, депутатов, министров и представителей верховной власти. Совсем уже, братья, съехали. Рассказывали, братья, там у нас в Молдавии, когда вот это было движение в депутаты пробиться, уже баптисту можно в депутаты пробиться. И кто-то, по-моему, из регистрированной церкви выдвинул себя на депутата сельсовета. Ему вечером бросили гранаты в окно. Ну, слава Богу, никто не пострадал, дом немножко пострадал. Но он, говорят, на другой день пришел, говорит, братья, я все понял, это не мое. Он еще не дошел до этого кресла. Но его предупредили, что ты же, когда баптист сядешь на этом кресле, мы с тобой ничего сделать не можем. Ну, зачем ты там нужен? И остановили его. А как оно бывает у других братьев, как-то тенденция, что пойду выше, 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 вроде и там ничего, и там ничего. Божий план – принести пробуждение сверху, то есть, имел в виду, через правителей власти. Тогда оно не захлебнется через пару лет. Вот, братья, у нас с вами диаметрально противоположные позиции. Вот мы рассуждали с вами вчера, и сегодня звучит, и позавчера слышали, что если на камне Христе стоит правильно церковь, то кто хочет поднять этот камень, надорвется. Кто споткнется, разобьется. На кого этот камень упадет, он раздавит. Потому что здесь сила Божия действует. А у них наоборот. Если не будет вот этой силы поддержки верховной власти, то ну как же дело Божие пойдет? Оно же бессильное вот такое. И мы совершенно на противоположных позициях. Новый мировой порядок – это неизбежный результат последнего пробуждения. Братья, помните, несколько лет назад New Age, такое понимание бродило вот в наших рядах. Где-то мы статьи читали, что-то пробовали раскусить, что-то, я вспоминаю, не до конца было понятно. А теперь вот оно возвращается. Так вот это течение, движение. Тогда его запустили, а сейчас уже открытой широкой программой, не скрывая ничего. В самом великом поручении сокрыта идея нового мирового порядка. Евангелие будет проповедоваться в странах официально на всех государственных языках, на крупнейших столичных стадионах, во всех мыслимых и немыслимых средствах массовой информации. Официальное разрешение евангельских пробуждений будет собственноручно подписано королями, шейхами, царями и президентами всех стран. К чему вот это все ведет, братья? Куда оно все это выйдет? Я хотел, чтобы мы немножко почитали, как он здесь за наше братство говорит, братья. Как он за наше братство говорит? Это, говорит, не харизматическая бравада, это не библейский бред, и не это реальная программа, грядущий опыт церкви 21 века накануне второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Я тоже думал, что харизматический бред. Нет, это не бред, братья. Тут просматривается более серьезное. Как только церковь прозреет и осознает до конца свою историческую роль быть наверху, а не внизу, быть головою, а не хвостом, и облеченной силой Духа Святого вторгнется в политический мир, этому царству придет конец. Я тут выписал одну цитату, Луначарский, из такой фамилии знакома. Его книга «Почему нельзя верить в Бога». Это в 1965 году издало издательство «Наука». Так вот оттуда цитата интересная. Религия не может не иметь политического жала, но пусть она держит его за зубами, ибо каждый раз, как только она прямо или косвенно будет высовывать его с целью поразить идущего впереди гиганта, пролетария, пролетарий будет давить этой пятой на голову змея. Значит, интересно, это еще, это ж когда он был в годы? Да, еще в 33-м он ушел в вечность. Так еще в те годы, говорил, если церковь будет иметь политическое жало, чтобы жалить, мы, говорит, придавим ему на голову. И вот тут перекликается, говорит, церковь должна быть головой, а не хвостом. Так если она с политическим жалом, то его и сегодня придавят. Будут давить вот это жало. Теперь давайте вот немножко, как он пишет за наше братство, братья. Христиане. В то время как социалисты, мусульмане, монисты и буддисты возводят свои учения в ранг национальной доктрины, провозглашая своего Бога Богом своих народов, христиане, прочно купируя задворки всеобщее развитие, прячут голову в песок и раздраженно заявляют: «Это не для нас». Ну, это мы уже, братья. Значит, мы спрятались на задворке, спрятали голову в песок. Мы говорим, вот эти объединения, мусульман, христиан, социалисты, это не для нас. ревизируя и упрощая отдельные тексты Писания, они провозглашают свое пролетарское Евангелие. «Призрак ходит по Европе, призрак пробуждения». Вообще, это цитата Карла Маркса, помните? «Призрак ходит по Европе, призрак коммунизма». И он взял вместо слова «коммунизм», поставил слово «пробуждение» с большой буквы. Погружаясь в пучину религиозного мазохизма, воспевая боль и слабость и смиряясь, самоустраняясь, они изолируют себя от общества, ради которого церковь и была создана. Религиозный мазохизм. Это, братья, нехорошее слово. Это вид полового извращения, которое писал австрийский романист Захер Мазох. И вот они обзывают нас, что мы погрузились в религиозное, вот это какое-то извращение религиозное. Но так нас еще никто не обзывал. Это же Ледяев так выражается в наш адрес. «Взявши ключи Царства Божьего, сами не входят, другим не позволяют. Коммунистическая доктрина отделения церкви от государства гораздо прочнее засела в их религиозном сознании, чем откровение в великом поручении спасения погибающего мира». Так разве это коммунистическая доктрина? Это же евангельская доктрина. Подмешивая ленинскую философию к своему пролетарскому Евангелию, они продолжают упорно отделять церковь от государства, добиваясь полнейшей автономии. Их бессменные хиты звучат, не переставая, сезон за сезоном. Хит – это эстрадное пение, которое пользуется большой популярностью. И вот он, что за хиты? «Не бойся, малое стадо, царство мое не от мира сего, и мы не от мира сего. Не любите мира, не того, что в мире. Долой образование – это мир, долой рок-музыку – это мир. Запретить стиль, красоту и макияж – это мир. Мы христиане, поэтому не можем заниматься спортом, искусством, журналистикой, маркетингом и юриспруденцией. Мы можем только подрёмывая штаны протирать на церковной скамье». И поехало, братья. Вспоминаем с вами, помните, одно из требований законодательства культа 29-го года. Но там запрещали детей ходить на собрание молодежи, это само. А был такой пункт – приобщать верующих к искусству, направлять их в театры, в кино, в филармонии. И были случаи, когда пресвитеры на вечернем собрании раздавали молодежи билеты в кино или на концерт и сокращали собрание, чтобы не опоздали. Так вот, смотрите, где оно перекликается. Тогда нам и в голову не приходило, что имелось в виду под этим вот пунктом, чего они нас в кино толкают и так далее. Вот оно выныривает, вот эта взаимосвязь, братья. Это одна программа, одни люди, один путь. Увлечь вот сюда христиан, и спортом увлечь, и искусством, и журналистиком, маркетингом, респруденцием, увлечь вот этим всем, увлечь. Оттянуть вот этого занятия только узким путем. Дайте им другое занятие. И процветание нам не надо, и христианский бизнес ни к чему. А христианский правительство – это сплошной абсурд. Ну да, мы же так и рассуждаем. И вот смотрите, вот он, куда шпильки направлены. Кто-то отделил церковь от государства, чтобы беспрепятственно демонизировать правителей. Да не было у нас такой цели, никого не демонизировать. Вот это, братья, выразился в адрес нашего братства. 100 лет назад в буддистской Южной Корее не было ни одного христианина. Сегодня там каждый четвертый христианин, а церковь под миллион. Подождите, братья. Мы недавно с Сахалина познакомились с корейскими церквами. Прошлый год, в октябре, мы были на Сахалине. Там только в Южно-Сахалинске 4 больших корейских церкви. Большие здания. Ну, примерно вот такие вот 4 большие здания. Хотя есть церковь всех религий. Каждая дверь по-разному сделана, где может заходить каждый в свою дверь. Но внутри в одно помещение попадаешь. Сюда католик, сюда православный, сюда протестант, там каждый своей дверью. И я вот сколько лет слышал за эту корейскую церковь, вот друг молодости, заместитель старшего пресвитера по Молдавии Седлецкого, который уехал в Америку, был в Корее, приехал оттуда, рассказывает, ой, там крещение было, там крещаемых было 10 тысяч в белых одеждах. Я, говорит, когда смотрел, я думал, что я не на земле, а уже на небе. И я так слушаю и думаю, может быть, такие пробуждения, мы тут отстали от жизни немножко. Потом рассказывает, там в 4-5 часов утра христиане уже на молитве, пока мы спим. Да меня уже совесть обличает. Ну что же я сплю? Люди уже где-то молятся. Вот, а я лежу вот. И сколько слышал, и как-то вот Бог дал, поехали туда, познакомились. А брат Сережа с женой, мы у него неделю пожили, они члены нашей церкви сейчас у брата Вани, Южно-Сахалинске. Они там были членами церкви с сыном и с дочкой, и с женой. Ну и уже ихние рассказы с первых уст, так сказать. Тем более один вечер мы просидели, пробеседовали с его тетей и с его сестрой двоюродной. Нам хотелось понять вот суть вот этого движения Корейской церкви. Что это такое? Сейчас его возглавляет Йонг Чо. И он начал вылетать сюда, в Красноярск, в Прокопьевск, в эти края. Деньги у них большие, чтобы там продолжать вот эту систему, открывать новые церкви. Бабушка рассказывает, прихожу, говорит, к ним на собрание, сажусь. Они мне, говорят, какую-то черную книгу дали. Говорю, бабушка, наверное, Библию? Она говорит, наверное. А вы откуда знаете? Говорю, так это ж протестантский молитвенный дом. Да, говорит, я потом прочитала, да, Библию они дали. Вот приходит человек на собрание, сидит. Просидел полгода молча. Ни единого слова не сказал. Он кандидат на крещение, его крестят. Проходил год, полтора-два, кандидат на диаконы. А если проходил лет 5, кандидат в пастыри. Но мы их спрашиваем, вот по Библии ориентировку пробовали, ну вот тексты Писания, где написано о прощении, о спасении, о рождении свыше, они говорят, да, мы Библию мало читаем. Ну вы сами покаянные, а что это такое? Ну вы рождены свыше, кровь Иисуса Христа мыла вас от всякого греха, вот же написано. Они говорят, а Бог всех любит, и мы Его любим, и Он нас заберет обязательно на небо. Нам так проповедуют. Там единственная система, на чем стоит, когда приходят на собрание, сразу идет учет давать десятину. Вот тут вся работа церкви на это направлена. Моментально узнает, где ты работаешь, сколько зарабатываешь, сколько ты должен давать. И попробуй не дай. Там и попадает фамилия на доску. И тебя посетят, и письмо пришлют, и конверт вручат, и на каждом собрании тебя вспомнят. Сережа говорит, каждый раз, когда я выходил с собрания, с одной единственной мыслью, я все дал или не все дал? Больше, говорит, я не помню. Ну, говорю, о чем проповедовали пасторы? Ну, говорит, ну, я взял своих друзей с работы, повел на Пасху, на праздник. Приехал какой-то миссионер с Кореи. Первая проповедь. Вы не даете десятину, вы еще не отдали, не все отдали, столько осталось. Он говорит, ну ладно, думаешь, когда-то же будет Христос воскрес. Вышел наш пастор, опять начал перечислять фамилии, которые еще не отдали десятину. Потом я спрашиваю Сережу, куда идут эти десятины? Я понял, что сбор такой четкий, систематический, что суммы довольно большие. Когда на годовом членском собрании... Куда идут эти суммы? Говорит, у нас нет таких собраний. Ну, а тысячи эти долларов куда идут? Говорит, это никто не знает, только пастор знает. Ну, говорит, когда заболеешь, бывает, принесут там апельсинчик, какую-то помощь, или на день рождения какой-то подарочек, поздравление. Ну, понятно, но эти десятки тысяч долларов, сотни, куда они уходят? Это, говорит, мы не знаем. И вот они пускают на строительство новых молитвенных домов, набирают снова новых туда людей. Крестят. Собирает десятину, поют и проповедуют, что вас Бог любит, и вы любите Бога, и Он вас заберет на небо. Вот это, братья, вся Корейская церковь. Полдня я у них провел в их магазине духовной литературы. Ну, половина магазина – харизматическая литература. Вот это их духовный хлеб. Ну, там кое-что нашел и для себя немножко там, а в основном это харизматия и пятидесятничество. Просто, чтобы вы имели в виду, когда вот мы слышим за Корейскую церковь, там все каются, там тысячи крестятся, то сильно пахнет пятидесятничным харизматизмом. Очень сильно пахнет. Потом я спрашиваю, а как вот в 5 часов утра на молитву ходят? Он говорит, в Корее такая система, кто в 5 часов утра придет на молитву, тому подарят курицу и бутылку воды питьевой. Там же воды питьевой нету, проблема и на Сахалине, и везде. И бутылку воды. А если он кого-то приведет, получит еще курицу, еще бутылку воды. Поэтому в 5 часов утра зал полный. Хотел хоть раз попасть на само собрание, не получилось. Вроде планировали как-то поездки. Хотел посидеть своими глазами, посмотреть. Ну, вот рассказывают то, что рассказывают бывшие их члены церкви. И вот он здесь вспоминает вот эту корейскую церковь, что там каждый четвертый христианин и церковь под миллион. Ну, вот такая, братья, церковь. Нетрудно догадаться, какое влияние на общество оказывает такая церковь, если в ее рядах ведущие политики, высшие командные чины вооруженных сил, одних только мультимиллионеров насчитывается 15 тысяч. Вот это вам сегодняшние ряды новой церкви. И вот он вспоминает, следует добавить, что консультативные встречи президента страны с пастором Йонги Чо становятся регулярными, традиционными. Вот это старший пастор, Йонг Чо, возглавляет эти все движения. Джордж Буш-младший больше проповедник, чем политик, но именно это качество определяет его политическую прозорливость, прагматизм и неуязвимость. Вот все перепуталось, братья. Если народ во главе с президентом смиряется перед ним, чтобы взыскать его, он обещал исцелить ихнюю землю. И пошла густая закваска от переплетения политики, переплетения Божьего. Церковь 21 века шокирует мир, приведет его в панику и трепет. Ее красота и мудрость, величие и власть, колоссальный размах и грандиозные масштабы, как наводнение покроет всю землю. Ну да, какие-то готовят планы редкие, наверное, которые еще христианство на земле не переживало. Новый порядок придет в общество, но прежде придет в церковь. Церковь дана власть реформировать общество. Церковь утвердит в обществе новый порядок. Что это за новый порядок, братья? И тут он в конце пишет. Почему новый порядок? Потому что на смену старым религиям древних богов придет живая вера в нового Господа Иисуса Христа. Слышите, братья? И когда новый Господь царствует, тогда всем ясно, кто в доме хозяин. Хозяин с большой буквы. На этом программа кончается. Значит, проповедует какого-то нового Господа Иисуса Христа, который благословляет политику, благословляет бизнес, благословляет занятие самых высоких правительственных должностей. Вот это новый Господь, братья. Мы остаемся со старым. Кесарю давайте кесарю, Божье Богу. Вне политики, вне вот этих всех мирских программ, там социальных, которые нас вращают. Мы остаемся, братья, со старым нашим Господом. Какие вопросы есть, братья?